Ирина Евсеева. Сегодня четверг, 28 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня +23, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге +19, и также переменная облачность, и тоже без осадков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Некоторые ее темы. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня встречу с руководством Белоруссии. Накануне в Лондоне, а сегодня в Москве, состоится презентация ежегодного доклада правозащитной организации Международной амнистии Amnesty International. Будут опубликованы новые данные о ситуации с правами человека в мире. Россия в этом докладе представлена всегда. Международная амнистия надеется, что ее выводы и наблюдения власти не оставят без внимания. Об этом в интервью «Радио Свободы» говорил глава российского отделения Международной амнистии Сергей Никитин.
Доклад Amnesty International, который включает в себя ситуацию с правами человека во всем мире, отводит какое-то место и Российской Федерации. Но надо сказать, что мы никогда не выстраиваем рейтингов, то есть не говорим, что ситуация в этой стране с правами человека хуже, чем в какой-либо другой стране. Мы подчеркиваем, что длина статьи о той или иной стране тоже не является свидетельством какого-то рейтингового характера. Как всегда, как и в прошлом году, как и в прошлые годы, мы просто констатируем те нарушения прав человека, которые были с нашей точки зрения вопиющие. Сложно сказать, как влияет, но я полагаю, что мнение такой известной, пожалуй, самой большой правозащитной организации во всем мире в настоящий момент, как Amnesty International, играет какую-то роль в делах российских властей.
В эфире «Радио Свобода» был глава российского отделения международной организации Amnesty International Сергей Никитин. Накануне в Лондоне, а сегодня в Москве, состоится презентация ежегодного доклада Amnesty International о ситуации с правами человека в мире. Могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России? Такова сегодня тема общения со слушателями «Радио Свобода». Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями, а также сообщениями на пейджер. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Позже я напомню также номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России. Такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Ульяновске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Могут, если доберется кто-то до такой организации. У нас ведь как до нашей власти добраться очень даже непросто. Ну а до международной тем более. И если кто-то кому-то повезет и посчастливится, наверное, помогут. Только вот такой настойчивый человек может что-то в этом мире добиться, даже вот международной защиты.
Да, организации слушаются лучше, чем конкретный человек. Конкретный человек, он все-таки немного бесправен. Если он, конечно, не занимает больших постов. Только мне думается, что права человека и Россия как-то несовместимы понятия. Потому что у нас всегда будет царь-батюшка с неналичной власти. А все эти штучки-дрючки с демократией не для нас.
Насколько они мощные, насколько они на самом деле справедливо защищают права человека, я не могу быть уверена, не знаю. Я не видела, чтобы кто-то кого-то защищал где-нибудь. Я этого и не видела никогда.
Не только могут, я считаю, что и должны, так же, как Россия, в свою очередь, на их ситуацию влиять. Дело это общее. Коль уж мы говорим о демократии, к ней стремимся, понятно, что в рамках одной страны замыкаться – это уже отход от принципов демократии. Ну, влиять. Но я полагаю, что имеют право. И нельзя это расценивать как вмешательство в некие там внутренние дела. Вот это наше родное, посконное, мы сами знаем.
Я считаю, что это должно решаться внутри государства. Я не думаю, что им известно в полном объеме ситуация в стране. Желательно, чтобы свое государство решало свои вопросы сами. Может быть, подсказка и нужна, если в этом есть необходимость, какой-то обмен опытом, да. Но, тем не менее, зачем туда наши власти, допустим, за границу правят?
Да не могут, конечно. Но откуда они могут влиять, когда у нас свои порядки, у них свои порядки? Информация у них есть, всякая информация, но наш правительство совсем другой, совсем по-другому относится к народу.
Могут. У нас же подписан договор о действии международных соглашений на территории России. В российском праве у нас же есть в Конституции записано, что мы подчиняемся международным договорам. форм, если они ратифицированы.
Так, жители Ульяновска отвечали на вопрос, могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Минске открывается заседание Совета министров Союза России и Белоруссии. В рамках этой встречи, как планируется, премьер-министр Белоруссии и России Сергей Сидорский и Владимир Путин обсудят ход реализации совместного белорусско-российского антикризисного плана по преодолению мирового экономического кризиса. В программе визита Путина также встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко. Но незадолго до визита в Минск и Москва обменялись довольно резкими претензиями друг к другу по поводу экономического эгоизма обеих сторон. Больше подробностей сообщит корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Правительство Белоруссии рассчитывает в ходе заседания Союзного Совмина 28 мая в Минске решить проблему доступа белорусской сельскохозяйственной техники на российский рынок, заявил в среду вице-премьер Андрей Кобяков на пресс-конференции в Минске. Сейчас речь идет о том, что в России закрыты возможности кредитования закупок белорусской сельхозтехники, сказал Кобяков. В условиях активного создания таможенного союза у России нет более последовательного проводника интеграционных инициатив, чем Беларусь, добавил вице-премьер. Кобяков пояснил, что белорусская сторона, подписывая в начале этого года совместный антикризисный план, рассчитывала, что на белорусскую продукцию будут распространяться все действующие в России формы государственной поддержки. Днем ранее белорусский премьер Сергей Сидорский еще более резко заявил, что российские чиновники продолжают блокировать поставки белорусской продукции, несмотря на договоренности на уровне премьер-министров в рамках СНГ. Можно сказать, что эти высказывания белорусских чиновников стали заочным ответом на слова премьер-министра России Владимира Путина, который 25 мая заявил, что считает нецелесообразным использовать российские кредитные ресурсы для закупки белорусской сельскохозяйственной техники. Белорусский политолог Александр Клацковский считает, что братская интеграция последние годы свелась к взаимному выбиванию экономических уступок.
Трактора, молоко, конфеты и другие позиции, как говорят чиновники, экспортно-импортных операций, это все частности. Такие информационные микровойны перед встречами на высоком уровне в рамках союзного государства, так называемого, стали уже традиционными. И это элементарно показывает, что модель союзного государства, модель вот этой братской интеграции, она не работает. Ведется просто взаимное выбивание каких-то уступок. С другой стороны, видимо, тут уместно и пословица «милая броняться только тешатся», потому что Москва и Минск слишком сильно повязаны. И поэтому, несмотря на предварительную грозную риторику, в частности, Путин довольно четко дал понять, что, мол, мы уже будем на прагматичные рельсы переходить и вообще ставить неудобные вопросы перед белорусским союзником. На практике, как свидетельствует опыт последних лет, Москва все-таки махает рукой и думает, ладно, еще немножко дадим каких-то дотаций и преференций, а то действительно уйдет последний союзник.
Считает политолог Александр Клацковский. Одной из важных тем переговоров в Минске станет и возможность Беларуси получить последнюю траншу в размере 500 миллионов долларов российского кредита общей суммой 2 миллиарда долларов. С другой стороны, Кремль не могут не беспокоить последние внешнеполитические шаги белорусского руководства, упорное нежелание признавать Южную Осетию и Абхазию, вступление Беларуси в программу Евросоюза «Восточное партнерство». Пожелает ли Москва использовать экономические рычаги для политического давления на оппозицию официального Минска? Еще один вопрос, на который может дать ответ визит Владимира Путина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве 7 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, проводится спецоперация против боевиков. Парламент Молдавии сегодня вновь избирает президента республики. Материалы дела об убийстве журналистки Анны Политковской переданы в Верховный суд России. Курсы валют. Доллар. 31 рубль 18 копеек, евро 43 рубля 50 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. «Мы из ГУЛАГа. Семейные воспоминания» Елены Колпиковой. К 90-летию со дня рождения Бориса Слуцкого. Воспоминания, вспоминая Михаила Конного. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Накануне вечером в Риме в финальном матче главного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов испанская Барселона обыграла со счетом 2-0 английский «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» – прошлогодний победитель. И «Манчестер», и «Барселона» в этом сезоне выиграли чемпионаты в своих странах, а каталонцы еще и Кубок Испании. В полуфинале «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Арсенал», а «Барселона» – команду Гуса Хиддинка «Челси». С такой предысторией финального матча Лиги чемпионов, пожалуй, ни один из экспертов не мог бы с уверенностью предсказать его итог. Но сейчас с нами на связи спортивный комментатор «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, и мы поговорим с ним вот о таком финале. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
В чем причина Барселоны и правильно ли мое предположение о том, что никто до конца не мог предсказать итог такого матча?
Теоретически, конечно, никто не мог предсказать, хотя в предсказателях, как говорится, не было недостатка. Прогнозов было очень много. В чем же причина победы Барселоны? Сейчас после матча совершенно очевидно, на мой взгляд, что причина в ее тренере. Хосеп Гвардиола, тренер молодой, и теперь он стал, кстати сказать, шестым в истории человеком, который выиграл Лигу чемпионов не только как игрок, но и как тренер. Так вот, он имел огромные проблемы в защите. У него было по разным причинам выведены из строя четыре сильнейших игрока обороны. И ему пришлось аккумулировать всю силу команды впереди, в атаке и в средней линии. Так вот, средняя линия Барселоны уверенно, я считаю, переиграла среднюю линию Манчестера, и игра была сформирована именно под диктовку Барселоны. И то, что Барселона не бросилась безоглядно в атаку, а играла, что называется, очень строго и дисциплинированно, то есть смогла отчасти наступить на горло, как говорится, собственной песни, ведь Барселона – это атака, известно. Я считаю, огромная заслуга тренера. Он не по годам разумно сыграл уверенно и смог заставить команду посыграть очень дисциплинированно. За счет этого Манчестер, который, конечно же, одна из сильнейших команд мира, ничего не смог противопоставить такой прекрасной, организованной и умной игре Барселоны.
Алексей, а как вы полагаете, кого можно назвать лучшим игроком матча?
Я не помню точно, кого назвали лучшим игроком, но, на мой взгляд, лучший, безусловно, это капитан команды Барселоны Карлес Пуйоль, один из ветеранов команды. То, что Манчестер не сыграл в середине поля и в атаке так результативно, как мог бы, я считаю, это заслуга Пуйоля, который буквально не дал сыграть Криштиану Роналду, лидеру Манчестера. Очень много раз они сталкивались на поле, и Роналду был вынужден нарушать правила на Пуйоле, и в результате он не выдал той результативной игры, которую от него все ждали. Результативной не только в смысле забитых мячей, но и в смысле организации игры. Вот, к сожалению, для Манчестера эту проблему решить манкунианцы не смогли. Ну, а Пуйоль, безусловно, герой матча, на мой взгляд.
Спасибо большое, Алексей, что... Я не сомневалась, что вы смотрели матч, но спасибо особенно за то, что смогли еще при этом выйти в утренний эфир и рассказать о своих впечатлениях. В эфире программы «Время свободы» был спортивный комментатор «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мы говорили о том, что испанская «Барселона» в финале Лиги чемпионов обыграла со счетом 2-0 английский клуб «Манчестер Юнайтед». А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы», и я приветствую в студии Михаила Шевелева, обозревателя газет. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Жаль. Газеты за футболом не успели, я уже успела вас об этом спросить. Что же они успели написать?
Доминирующее положение на первых полосах сегодняшних российских газет занимают Михаил Фридман и российские генералы. Если кто может представить себе Михаила Фридмана и российских генералов, тот знает, что... Картина получилась довольно однообразная. Михаил Фридман един в двух лицах. Это главная новость на первой полосе газеты «Коммерсант». Речь идет о том, что Михаил Фридман занял руководящие посты в компании ТНК «БП». Другая новость в «Коммерсанте» на первой полосе – это сообщение о том, что мэр Москвы Юрий Лужков предложил Мосгордуме на 30% сократить расходы городского бюджета. Бюджет Москвы пошел под нож. Газета «Газета». Компенсацию получат все. Это заголовок главного материала. Речь идет о законопроекте, подготовленном Министерством юстиции. И в соответствии с этим законопроектом компенсации положены всем жертвам военных действий и террористических актов. Газета «Ведомости». Альфа-менеджер. Это вновь Михаил Фридман, герой сегодняшних газет. Газета «Время новостей». Десант в тылу министра обороны. Речь идет о довольно скандальном выступлении генерала Шаманова, который накануне занял пост командующего воздушно-десантными войсками. По сути дела, он вывел воздушно-десантные войска из-под действия реформы армии. КВН на авторынке – это еще один материал на первой полосе «Времени новостей». И в нем речь идет о том, что пока меры по поддержке отечественного автопроизводителя эффекта не возымели. Видимо, надо продолжать. Новые известия. Будьте здоровы. Эта публикация рассказывает о том, что инвалидов, людей с ограниченными возможностями, лишают их статуса и признают здоровыми. Благодаря лакуне в законодательстве, те, кто в прошлом году считались инвалидами, в этом году этот статус могут потерять. Независимая газета. Генералы перешли в контратаку. Опять же, речь идет о том, что российский генералитет противится военной реформе в любых ее проявлениях. Московский комсомолец. Наркодельцы кроют москвичей маком. Это рассказ о том, что кондитерский мак может и уже стал источником наркотического удовольствия. И, наконец, официальная российская газета рассказывает о том, что отныне милиционеры, которые претендуют на какие-то должности в Министерстве внутренних дел, должны будут, во-первых, проходить психологическое тестирование, а во-вторых, искать себе поручителей. Без этого на службу их не примут. Вот так выглядит картина дня в изложении российских газет, по крайней мере, в их первополосном прочтении.
Ну, глубже у вас будет время забраться. Ну, мы обязательно еще встретимся в студии программы «Время свободы» с тем, чтобы познакомить наших слушателей с подробностями некоторых публикаций. Напомню, газеты сегодня читает Михаил Шевелев. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И далее рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Вашингтон не пришел к выводу о том, чем ответить на очередные ядерные испытания и явно провокационные заявления Северной Кореи. Пока Соединенные Штаты прибегают к заявлениям, сильным заявлениям. С ними в четверг выступила госсекретарь Хиллари Клинтон. Слово Алану Давыдову.
Осудив провокационные и воинственные угрозы северокорейского руководства, Клинтон подтвердила верность США союзническим обязательствам по защите Южной Кореи и Японии, которые находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет. Способно ли международное сообщество совладать с Северной Кореей? Я задал этот вопрос Брюсу Клингнеру, сотруднику Вашингтонского фонда наследия. К сожалению, в отношении Северной Кореи трудно за что-то поручиться, но, по крайней мере, лучший шанс на успех дала бы комплексная всеобъемлющая стратегия, включающая в себя как меры наказания, так и переговоры. Мы убедились в безрезультатности как политики кнута первых шести лет администрации Буша, так и политики пряника последних двух лет. Возможно, сочетание двух методов принесет больший успех. Необходимо заставить Северную Корею вернуться за стол переговоров в попытке умерить ее поведение. Прежде всего, добиваться принятия Советом Безопасности ООН резолюции о введении обширных санкций против всех северокорейских и иностранных банков и государственных организаций, имеющих отношение к ядерным и ракетным программам Пхеньяна. Вместе с тем США и их союзникам необходимо потихоньку готовить чрезвычайный многовариантный сценарий на случай, если мы в конце концов придем к выводу о безрезультатности переговоров. Какова вероятность ядерного конфликта на фоне провокаций Пхеньяна? Готовы ли Соединенные Штаты действительно пойти на решительные действия? Вероятность конфликта с применением ядерного оружия сейчас будет низкой, ибо Северная Корея не обладает ядерными зарядами, способными быть доставленными к цели. Но судя по цепи последних событий, Пхеньян, скорее всего, продолжит подобные провокации. Их учащение указывает на то, что Ким Чен Ир больше не заинтересован в переговорах. Опасность в том, что тактическое военно-морское противостояние Северной Кореи с Южной может принимать все более стратегический характер. Эскалацию конфликта может повлечь неправильная оценка противостоящими сторонами действий друг друга. Так прокомментировал развитие событий на Корейском полуострове аналитик Вашингтонского фонда наследия Брюс Клингнер.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты помогают России утвердиться в роли крупнейшего мирового поставщика ядерного топлива для электростанций. Так, американские эксперты оценивают последствия соглашения, подписанного между американскими производителями электроэнергии и российским государственным техснаб-экспортом. Это соглашение касается импорта слабообогащенного урана ядерного топлива. Действие первого американо-российского коммерческого соглашения такого рода начнется в 2014 году. За 6 лет Россия намерена заработать $1 миллиард на экспорте урана в США. Появление российского ядерного топлива на обособленном американском рынке в 90-х годах было результатом своеобразного дружественного жеста Вашингтона к неудовольствию местных производителей. Ныне российским ураном удовлетворяется около 50% потребностей американских атомных электростанций. Но это невероятное для Америки директивное предпочтение российского продукта закончится через 5 лет. Новое соглашение, по сути, гарантирует российским экспортерам 20% американского рынка на будущее. И они называют это соглашение историческим. У американских экспертов менее однозначный взгляд на ситуацию. Вот что говорит специалист по ядерной энергии, сотрудник фонда наследия Джек Спенсер. В данный момент Россия не экспортирует в США топливо, произведенное из сырьевого урана, только из оружейного. Но через несколько лет эта специальная программа закончится. Теперь же Москва оговорила право коммерческого экспорта ядерного топлива. Но суть этого соглашения, на мой взгляд, заключается в ограничении доступа России на американский рынок, что в принципе невыгодно для американского потребителя. По этому соглашению российский экспорт покроет не более 20% американского спроса. Остальные 80% будут удовлетворяться европейскими и американскими производителями, которые строят 4 предприятия по переработке урана на территории Соединенных Штатов. России досталась та часть поставок, которые не могут обеспечить эти новые производства. Видимо, на взгляд Москвы, это тем не менее хорошая сделка. Но мне, как рыночнику, такой раздел рынка кажется контрпродуктивным. От него пострадают американские потребители. Впрочем, Вашингтон не скрывает, что его взгляды на рынок ядерного топлива зиждятся не сугубо на принципе свободного предпринимательства. Он явно заинтересован в создании системы надежных, заслуживающих полного доверия производителей ядерного топлива, на ком бы в будущем держался банк ядерных материалов, источник топлива для атомных электростанций во всем мире. Россия, по мнению США, может стать ключевым звеном такой системы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13:07 по московскому времени программа «Час прессы» на радио «Свобода». Ведущая Елена Рыковцева. Северная Корея пугает мир военной силой. Чего от нее ждать? Обсуждают международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев и обозреватель журнала «Эхо планеты» Андрей Иванов. Сегодня в 13:07 по московскому времени «Час прессы» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы» накануне в Лондоне, а сегодня в Москве, состоится презентация ежегодного доклада правозащитной организации «Международная амнистия». Могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России? С ответом на этот вопрос через 5 минут звоните по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, проводится спецоперация. Российские агентства сообщают, что в ночь на четверг при проведении сотрудниками МВД и ФСБ задержания участников незаконных вооруженных формирований группа боевиков оказала сопротивление. Сведений об убитых или раненых пока нет. В Москве госпитализирована гражданка Беларуси с подозрением на заражение гриппом H1N1, сообщил Интерфаксу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, женщина прилетела в Москву из Праги, а до этого она находилась в Нью-Йорке. 2 россиян, у которых на прошлой неделе обнаружили грипп H1N1, прошли курс лечения и выздоровели. Парламент Молдавии сегодня вновь избирает президента республики, который сменит на высшей государственной должности коммуниста Владимира Воронина. На прошлой неделе при голосовании в парламенте коммунистам не хватило 1 голоса для избрания своего кандидата в президенты. Грузия обвинила Россию в оказании давления на генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Как заявил агентство Рейтер, посол Грузии в ООН Александр Ламая, Россия пыталась добиться от генерального секретаря изменений в оценках, которые содержатся в последнем докладе о положении в Грузии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в четверг, что действия КНДР приведут лишь к дальнейшей международной изоляции этой страны. Власти Северной Кореи заявили, что не считают себя связанными условиями перемирия, которыми завершилась война 1950-53 годов на Корейском полуострове. Президент Турции Абдулла Гюль начинает сегодня трехдневный официальный визит в Таджикистан. Ожидается, что глава турецкого государства проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и другими официальными лицами страны.
В дополнение к новостям, прогноз погоды на сегодня в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня плюс 23, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 19, также переменная облачность и без осадков. В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В среду в Лондоне состоялась презентация очередного ежегодного доклада правозащитной организации «Международная амнистия» о положении с правами человека в мире. Сегодня такая же презентация состоится в Москве. В докладе приводится обзор положения с правами человека в 150 странах мира. Кроме того, в Москве «Международная амнистия» представит свой второй меморандум президенту России Дмитрию Медведеву с перечнем основных нерешенных проблем в сфере прав человека в России и с рекомендациями по их решению. С подробностями об очередном докладе «Международной амнистии» из Лондона Наталья Голицына.
Представляя в Лондоне доклад о положении с правами человека в мире, генеральный секретарь Международной амнистии Рен Хан заявила, что международный экономический кризис включает взрывоопасный кризис прав человека и что экономическая рецессия отвлекает внимание от положения с правами человека и создает новые проблемы. В докладе говорится, что мир сейчас сидит на социальной, политической и экономической бомбе замедленного действия. В тексте второго меморандума, направленного президенту России Дмитрию Медведеву, Международная амнистия отмечает, что она серьезно озабочена рядом застарелых российских проблем, связанных с правами человека. В меморандуме отмечается, что за последние несколько лет в этой сфере в России наблюдались сдвиги к лучшему, такие как реформа уголовного законодательства, частичные улучшения условий содержания в тюрьмах, судебные преследования некоторых сотрудников правоохранительных органов и сохранение моратория на смертную казнь. Однако в последнее время, говорится в меморандуме, тревогу вызывает сокращение в России возможностей для несогласия с государственной политикой, ограничения, налагаемые на деятельность независимых СМИ и неправительственных организаций, принятие законов о противодействии экстремизму, которые отрицательно сказываются на развитии гражданского общества. Международная амнистия озабочена неспособностью российских властей разрешить продолжающийся кризис на Северном Кавказе, сообщениями о применении пыток и жестоком обращении с задержанными, увеличением случаев нападения на почве расовой и национальной ненависти, растущим числом случаев насилия над женщинами в семье. Эксперт Международной амнистии Лидия Ароя в интервью «Радио Свобода» говорит о невыполнении российскими властями собственных обязательств в области прав человека.
Президент Дмитрий Медведев, когда он пришел к власти год тому назад, сказал, что для него права человека будут приоритетом. Но мы замечаем, что это кажется только слова. Это верно, что он сказал, что закон о неправительственных организациях будет пересмотрен. Это отрадно. Но, к сожалению, мы видим, что остается без никаких последствий нападения на журналистов, нападения на правозащитников.
Лидия Роя подчеркивает неудовлетворенность международной амнистии отсутствием реакции российского президента на меморандумы, которые ему направляет эта крупнейшая правозащитная организация. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Теперь слушатели «Радио Свобода» первыми в России узнали уже некоторые подробности о содержании очередного доклада международной правозащитной организации Amnesty International, и что там сказано по поводу России. И с этим связана наша тема сегодняшняя для обсуждения с нашими слушателями. Могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России? Вот прямо сейчас с ответом на этот вопрос можно звонить в студию по телефону 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для всех жителей России. И Сергей из Армавира в эфире. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы полагаете, могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию в России?
Они могут, они хотели бы, но им не дают. В том дело, что сейчас запрещаются как бы неправительственные организации. Вот. И их голос, их авторитет этих вот организаций, их, ну, очень маленький. Вот я разговаривал вот сам вот лично с таким высокопоставленным милицейским чиновником и спросил, задал вопрос такой ему. Права человека. Он говорит, какие еще права человека? Вот эти вот красивые слова, свобода лучше, чем не свобода, я могу продолжить. Когда в кармане нет заботы и деньги шелестят. И вот я еще продолжу. Получается так, права нарушаются со всех сторон, куда, как говорится, куда ни посмотри. И, ну, люди у нас в России до сих пор, они еще не жили по правам человека, поэтому они не могут. Вот я не могу, если я фильм не видел, я не могу сказать, о чем он, как говорится, там, его сюжет. И вот получается, на широкой практике, получается, люди запуганы. Вот опять идет, я вот сейчас смотрю на Госдуму, да, вот как парень, тот парень из Таганрога, когда с телевизором разговаривает, ну, я не разговариваю, но вот примерно так. Вот я смотрю, это не Госдума, а Газдума, от слова «газ». И вот там сидят в основном неокоммунисты, неокоммунисты. Вот. И в Кремле также. И
ну,
вот...
понятно. В общем, конечно, мы удаляемся от темы. Сергей, с вами всегда интересно беседовать, но я хотела бы послушать еще и других наших слушателей с ответом на вопрос, могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России. Николай из Брянской области. Что вы думаете, Николай, по этому поводу?
Всем доброе утро.
Доброе утро.
Значит, я, конечно, с чиновниками особо не беседовал по этой теме, но по все, что подтверждает то, что народ в России бесправен, я думаю, что видно невооруженным глазом просто-напросто. Что до неокоммунистов, то коммунистов в Думе...
А что до международных правозащитных организаций, извините? Коммунисты, ладно, пусть себе сидят в Думе или где они там сидят. Мы сейчас говорим о международных правозащитных организациях.
Ну, международные правозащитные организации, ну, наверное, они могут оказать какое-то влияние. Ну, дело не в них. Решающую, основную роль в освобождении народа от капиталистического гнета сыграет все-таки сам народ.
Понятно, и... понятно. Николай из Брянской области считает, что народ при желании может справиться и без международных правозащитных организаций. А что думает Владимир из Москвы? Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Я, вы знаете, конечно, с позиции некой рекламы и освещения данного вопроса, конечно, организации могут поднять этот вопрос. Но кардинально изменить в этом гондурасе под названием «Россия» категорически нельзя. Нельзя почему? Потому что, во-первых, не дана историческая оценка вот тех деяний, благодаря которому нынешняя власть находится у руля. Это преступление тех же коммунистов, которые очень хорошо себя чувствуют, кстати, с этой властью, делают, так сказать, вид, что они в оппозиции. Почему-то в оппозиции нет демократического нового движения, вы понимаете?
Поняла, да, Владимир, я поняла. Вам тоже кажется, что есть некая связь очень прямая между правами человека и политической системой в России? Отмечу, что мне кажется, по первому опыту сегодняшнего общения, у наших слушателей сегодня настроение крыть коммунистов. Но не надо, нужно отвечать на вопрос в следующем сеансе общения. Могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России? Спасибо большое всем, кто позвонил. Звоните, продолжайте через час примерно. А мы через некоторое время продолжим утреннюю информационную программу «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» и от общения со слушателями пока к общению с обозревателем газет Михаилом Шевелевым. Михаил, ну, газеты, надеюсь, никого так, как наши слушатели, не приложили сегодня, по крайней мере, аргументировали как-то свои доводы. О ком сейчас будем говорить?
Газеты постарались. Говорить мы будем о генерале Шаманове, новом командующем воздушно-десантными войсками. И говорить мы будем о публикации в независимой газете, которая называется «Генералы перешли в контратаку». Воздушно-десантные войска твердо взяты в руки генерала Шаманова, и сокращать их никто не даст. Воздушно-десантные войска России, вопреки ранее заявленным планам об их сокращении, будут не только сохранены в прежнем составе, но и усилены. Об этом вчера заявил начальник Генштаба Российской Федерации генерал армии Николай Макаров. Замечает независимая газета, что не прошло и 7 месяцев из 36 взятых Министерством обороны для придания вооруженным силам нового облика, как началась корректировка ранее взятого курса. В частности, о планах военного ведомства по усилению воздушно-десантных войск генерал Владимир Шаманов сообщил следующее. По его словам, в Московском военном округе будет развернута десантно-штурмовая бригада, а в Ленинградском военном округе парашютно-десантный полк. Газета отмечает, что чувствует себя столь уверенно, что подвергать критике и корректировке ход военной реформы генералу Владимиру Шаманову прежде всего позволяют хорошие отношения с Владимиром Путиным. Как известно, именно генералы, воевавшие в Чечне, стали надежной опорой нынешнего премьера во время его первого президентского срока. Надо заметить, говорит независимая газета, что в армейскую реформу не в первый раз вносятся кардинальные правки. Как известно, приостановлено расформирование одной из ракетных дивизий, отложен на долгие времена переезд главного штаба военно-морского флота в Питер, затягивается формирование учебных центров по подготовке сержантов-профессионалов, застопорилась ликвидация института прапорщиков и мичманов, заторможены некоторые другие организационно-штатные новации. Независимая газета приходит к следующему выводу. Если реформирование армии и дальше пойдет таким же образом, методом проб и ошибок, то не только финансовых, материальных, организационных, но и огромных моральных издержек вооруженным силам не избежать. Главная беда в том, что у людей в погонах подрывается и без того невысокое доверие к формированию пресловутого нового облика армии и флота.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Это не последняя наша встреча в студии утренней информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 8. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, проводится спецоперация против боевиков. Россиянка Ирина Беленькая, мать трехлетней Лизы, в среду освобождена из-под стражи. Материалы дела об убийстве журналистки Анны Политковской переданы в Верховный суд России. Курсы валют. Доллар – 31 рубль 18 копеек, евро – 43 рубля 50 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главные темы дня.
Заключенный Михаил Ходорковский подсказал писателю Борису Стругацкому тему для романа.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин считает советское образование немецким.
В блогах Свободы.
На сайте Радио Свобода появился видеоблог.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Далее рассказ о событиях в крупнейших российских мегаполисах, то есть в Москве и Санкт-Петербурге. Например, правительство Москвы решило помочь аэропорту Внуково с выплатой процентов по кредитам. Петербургские правозащитники и защитники старой архитектуры провели акцию против сноса исторических зданий. И это лишь некоторые темы очередного выпуска новостей Москвы и Санкт-Петербурга, который представляет Вера Володина.
Петербург. Правительство Ленинградской области приняло постановление о создании народных дружин на территории региона. Власти также в этом году увеличили затраты на правоохранительную деятельность. На содержание милиции из областного бюджета будет направлено больше на 129 миллионов рублей, в целом более 3% расходной части бюджета. Москва. Столичный бюджет в этом году может не добрать почти треть запланированных доходов. Доходная часть может быть уменьшена почти на 400 миллиардов рублей, но расходы будут сокращены в меньшей степени за счет увеличения дефицита бюджета, объяснил на заседании Мосгордумы председатель бюджетно-финансовой комиссии Игорь Антонов.
Конечно, мы никогда не откажемся от тех обязательств, которые были приняты даже в конце прошлого года в бюджете по социальным направлениям. Это прежде всего рост оплаты труда, это прежде всего рост надбавок пенсии неработающих пенсионеров и доведение пенсии в городе Москве до 2 прожиточных минимум. Это наши доплаты инвалидам, это бесплатное предоставление лекарств, это субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Петербург. Как заявил журналистам лидер профсоюза завода General Motors в Шушарах, профсоюз добился введения 5-дневной рабочей недели вместо планировавшегося руководством предприятия перехода на 6-дневку без оплаты сверхурочных. В результате с июля рабочий день будет 9-часовым. Рабочие в дальнейшем намерены требовать оплаты 9-го часа как сверхурочного. Москва. Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково» получит бюджетную субсидию правительства Москвы 208 миллионов рублей, которые будут направлены на частичное возмещение затрат по оплате процентов по кредитам российских коммерческих банков. Петербург. Необычную акцию развешивания на практически уничтоженных домах табличек, на которых под словами «градостроительная ошибка» рассказывается история разрушения объектов исторического наследия, провели в день города активисты движения сопротивления имени Петра Алексеева. Новости Москвы и Петербурга, 28 мая, Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом году в Москве возможно увеличение количества крыс и мышей. Как следствие, больше может стать и пострадавших от их укусов людей. Таковы субъективные, то есть полученные простым наблюдением, данные специалистов отдела надзора за особо опасными инфекциями Управления Роспотребнадзора по Москве. У профессионалов есть все основания делать столь тревожные прогнозы. Правительство Москвы существенно сократило финансирование мероприятий, направленных на борьбу с грызунами. Таким образом, кризис тоже влияет на увеличение популяции крыс и мышей, утверждают экологи. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
У грызунов лето – время переселения из города на природу. Большая их часть перебирается сейчас на дачи и в поля. Однако этот факт не влияет на количество людей, покусанных агрессивными зверьками. По данным отдела надзора за особо опасными инфекциями Управления Роспотребнадзора по Москве, в прошлом году в столице грызуны покусали более 500 человек. Это так называемые домовые крысы и мыши. Еще около 300 человек подверглись нападению диких зверьков, обитающих на природе. Ко всему прочему, крысы ведут себя нагло, людей не боятся, разгуливают белым днем по самым оживленным столичным улицам и переулкам. Такое поведение крыс объясняет лидер международного российского движения диггеров Вадим Михайлов.
Москва по количеству популяции крыс, тараканов, различных других животных, вот сейчас уже собак, она представляет просто уникальный мегалополис. Их не трогают, в основной своей массе не трогают, либо не замечают, либо если замечают, то боятся. Это очень четко отражается на крысиной популяции, потому что генетически передается это бесстрашие, этот вакуум в отношении их. Если раньше еще говорили, что крысы могут потреблять чуть ли не стрихнин и мышьяк, которыми пытались их травить, то сегодня даже неизвестно, что они на самом деле могут потреблять и от чего они защищены. Сейчас появились черные крысы. Совершенно иной вид крыс. которые живут вольготно, не боясь никаких аллергий и отравляющих веществ. Ничем их вытравить уже практически невозможно.
На фоне увеличения популяции численности грызунов идет сокращение финансирования мероприятий, направленных на борьбу с крысами и мышами. Эту проблему недавно обсуждали депутаты Мосгордумы, рассказывает председатель экологической комиссии Вера Степаненко.
Когда есть хорошая кормовая база, то одна особь, крысиная мама, дает в год потомство до 800 единиц. Человеку с крысой трудно конкурировать. Здесь нужно, чтобы работали на рынке организации специализированные, которые имеют лицензию, а сейчас это отменено. Нужно какие-то со стороны города выставить барьеры, если вовремя убирать отходы, если вовремя мыть различные мусоросборники и выполнять то, что предписывается просто правилами санитарного общежития, это уже есть борьба с крысами.
Как ни удивительно, но кризис пошел на пользу грызунам по целому ряду причин, утверждает Вадим Михайлов.
Меньше еды, с другой стороны, больше различных возможностей передвигаться в другие места, потому что в кризис были закрыты многие места, которые раньше охранялись, перестали работать органы СС в этих местах. Соответственно, эти создания вольготно там живут. К сожалению, даже говоря по адресам и стараясь каким-то образом отследить работу людей с местными СС и так далее, мы убеждались в том, что действуют очень локально, по особым заявлениям. Нужно обязательно возбудить что-то вокруг этого, прессу, там людей, заявления, что какие-то были фиксации случаев, чтобы действительно реально местные органы прореагировали на крысиную популяцию.
На мой вопрос, что же все-таки в нынешних условиях стоит ожидать в Москве? Увеличится ли популяция крыс и мышей? Возможен ли рост агрессии со стороны мутирующих грызунов? Вадим Михайлов ответил так.
Москву ждет план застройки очень крупный. Главное, чтобы не было в условиях кризиса чрезвычайно глобального внедрения в подземное пространство провалов, обрушений и других антропогенных, геолого-техногенных и просто техногенных катастроф. В том числе к такой техногенной катастрофе можно отнести и размножение крыс. Поэтому контролировать эти популяции необходимо. Другое дело, захотят это чиновники, а вот не нужно ли будет для этого какого-нибудь трагического, у нас их немало, инцидента. Я бы не хотел, чтобы в Москву пришли такого рода трагедии.
Говорил лидер международного российского движения диггеров Вадим Михайлов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Оказывается, американские автомобилисты предпочитают иномарки. Это одна из тем рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Независимо мыслящий юрист с уникальным жизненным опытом, представляющий собой идеального кандидата в члены Верховного суда, или эмоциональный судья, часто руководствующийся в своих решениях чувствами. Такие противоположные взгляды на кандидата в члены Верховного суда Сонни Сотомайор предлагают ее сторонники и ее оппоненты. На следующий день после выдвижения кандидатуры Сотомайор президентом Обамой обе стороны сформулировали в черне аргументы, которые прозвучат во время сенатских слушаний во время обсуждения ее кандидатуры. Дочь выходцев из Пуэрто-Рико, закончившая два престижнейших университета и дослужившаяся до одной из высших судейских должностей члена Федерального апелляционного суда, кандидат сильный, в том числе и в политическом контексте. Она будет первым представителем в Верховном суде латиноамериканской общины. Но с точки зрения консерваторов она запятнала себя серьезным грехом, заявив однажды, что суд – это место, где творится политика. На взгляд консерваторов это неприемлемый судейский активизм. Суд, по их мнению, должен быть местом, где трактуется Конституция. Пока, впрочем, голоса оппонентов приглушены, и Белый дом надеется, что кандидатура судьи Сотомайор будет утверждена без особых проблем. 12 мигрантам, в том числе 8 бывшим гражданам Узбекистана, предъявлены в четверг обвинения в организации масштабной сети, занимающейся ввозом в США так называемых современных рабов. Обвиняемые использовали фиктивные поводы для получения въездных виз для импортируемых работников, а затем отправляли их на низкооплачиваемые работы, забирая себе подавляющую часть заработка в качестве платы за право работать в Америке и за предоставление жилья. Любая попытка протеста пресекалась угрозой отправки домой. Как была разоблачена очередная сеть импортеров незаконной рабочей силы, неизвестно. Пока неизвестно, какое наказание грозит обвиняемым, организовавшим одно из самых крупных подпольных предприятий подобного рода. Тех же, кто попался на обещание хорошей жизни, ожидает возвращения домой. Американские автомобилисты предпочитают иномарки. Этот печальный для Детройта факт был подтвержден в результате опроса общественного мнения. На вопросы социологов ответили почти 2500 человек. Итак, почему американцы не любят отечественные машины? Слово Владимиру Морозову.
Опрос показал, что 77 из 100 американцев, владеющих иномарками, довольны своими машинами. У тех, кто ездит на отечественных авто, довольных 69 из 100. Разрыв незначительный. Он увеличивается при ответе на вопрос, считаете ли вы, что компания, сделавшая вашу машину, развивается в правильном направлении? Да, сказали 72 из 100 космополитов и только 53 из 100 патриотов. Следующий вопрос звучит так. Ожидаете ли вы, что компания, сделавшая вашу машину, просуществует ближайшие 3-5 лет? Из числа поклонников иностранщины в будущем уверены 90%, из патриотов только 70%. Результаты опроса обнародованы накануне предстоящего в суде слушания о банкротстве корпорации «Крайслер». Все чаще говорят, что прямой дорогой к банкротству идет и самая крупная автомобильная корпорация США – General Motors. Вот мнение известного экономиста Джилл Слессинджер. К сожалению, да, банкротство неизбежно. Но может быть это для компании General Motors выход из положения? Процедура банкротства для того и существует, чтобы суд на время защитил компанию от требований кредиторов, и чтобы за это время компания могла провести реорганизацию и стать сильнее и жизнеспособнее. Emerge a stronger, better company. То есть General Motors пойдет, так сказать, по дорожке, протаренной Крайслером? Нет, я думаю, что сам размер General Motors сделает процесс банкротства намного сложнее. Тут гораздо больше рабочих, у компании сложные международные связи и соглашения, гораздо шире сеть поставщиков. Все они должны пойти на уступки, причем таким образом, чтобы кто-то из участников соглашения о банкротстве не заподозрил, что другие хотят поживиться за его счет. Эксперты надеются, что компания выйдет из банкротства к осени и в очередной раз получит финансовую поддержку правительства. Напомним, что Минфин уже выделил General Motors около 20 миллиардов долларов. Это деньги налогоплательщиков. За перестройку заплатят и сами автомобилестроители. Да, конечно. В прошлом году на General Motors работало 61 тысяча человек. По их планам должно остаться только 38. Будут сокращены тысячи людей. Еще один вопрос. Купите ли вы в будущем машину той же марки, на которой ездите сейчас? Да, ответили 61 из 100 владельцев иномарок и только 54 владельца американских авто.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России. Дело в том, что сегодня в Москве, а вчера в Лондоне, прошла презентация ежегодного доклада правозащитной организации «Международная амнистия». Поэтому мы задаем слушателям такой вопрос. И вот слушатель, подписывающийся Ваня Жуков, отвечает на него. «Общественные организации нужны для свадебных генералов, а честных у нас глушат». Ну, может быть, будут и другие ответы. Будет включен телефон в студии для звонков бесплатных для всех жителей России. А сразу после выпуска новостей сегодня в Москве пройдут 4-е Ходорковские чтения. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начнется праздник с возложения цветов к медному всаднику.
Католикос-патриарх заявил, что традиция свержения президента в Грузии должна завершиться.
Группа неизвестных напала на блокпост на границе между Узбекистаном и Киргизией.
Богатый опыт и широкий кругозор. Бесценные качества для судьи Верховного суда.
Надеюсь, что эти деньги будут поддерживать государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».